Глава 8. Послание этому миру с Ареопага. Меня привлекает духовность, а не организованная религия. Я неоднократно слышал подобное и прежде, но на этот раз заявление прозвучало от женщины, выросшей в крепкой евангельской церкви. Она разочаровалась в строгом учении, которое получала с самого детства, и чувствовала, что ей нужно испробовать другие религиозные альтернативы. По словам этой женщины, она была духовной, но не опиралась ни на какое богословие. Ей хотелось, чтобы ее отношения с Богом оставались личными, ничего особо от нее не требовали и соответствовали ее собственным планам и предпочтениям. Так поступают многие американцы и другие представители цивилизованного мира. Они отвергают идеи доктринального учения и духовного авторитета, желая, чтобы их просто оставили в покое, наедине с их собственным Богом, чтобы общаться с Ним на своих собственных условиях. Сегодня становятся бестселлерами книги, которые исследуют взаимосвязь между духовностью и сексом, духовностью и благосостоянием, духовностью и здоровьем. Антропологи обнаружили, что желание общаться с божеством глубоко укоренено в человеческой природе. И в наши дни этот поиск ведется активно, как никогда, и зачастую в неверном направлении. Многие духовные искатели верят, что все в материальном мире можно свести к духу. И для того, чтобы обнаружить истинный смысл жизни, мы должны углубиться в самих себя посредством медитации. Они уверены, что для получения доступа к духовному миру, из которого мы можем черпать силу и мудрость, существуют десятки путей. Вам не нужно верить ни во что иное, кроме собственной врожденной добродетели и неисчерпаемой способности вашего личного Бога принимать вас таким, как есть, заявляют подобные искатели. Эта озабоченность духовностью возникла около 30 лет назад. До того на Западе доминировала философия материализма, суть которой состоит в отрицании существования богов, ангелов и каких бы то ни было духов. Основой всего существующего считалась материя, и все, включая человеческий разум, можно было свести к физике и химии. Все религии рассматривались как предрассудки, от которых следует отказаться в пользу доказанных результатов научных исследований. Наверное, лучше всех это мировоззрение обобщил астроном прошлого столетия Карл Саган. «Космос, — утверждал он, — это то, что всегда было и всегда будет». Каким же образом последователь Иисуса, который столкнулся с этими конкурирующими философскими взглядами, может передать истину о Христе нашей культуре? Представ перед Ареопагом в Афинах, Павел встретился с мировоззрениями, приблизительно соответствующими современным концепциям духовности и материализма. У него нашлось слово как для тех, кто считал себя духовным, но не религиозным, так и для отвергающих духовность в любом измерении бытия. Восхождение на холм Ареса. Давайте перемотаем ленту истории назад, чтобы встретиться с древними философами, заседавшими на Ареопаге, холме Ареса, и послушаем обращение Павла к ним и к нам. Мы обнаружим, что за многие века изменилось не так уж и много. Встреча с философами. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. Деяния 17:18. Эпикурейцы были материалистами, отрицавшими существование души или духа. Они отвергали возможность существования невидимого Бога, не подчиняющегося законам природы. Эпикурейские философы во многом были похожи на современных атеистически настроенных гуманистов. С нравственной точки зрения, эпикурейцы были гедонистами, считая, что главная цель жизни – удовольствие. В соответствии со своим мировоззрением они не верили в бессмертие и в последний суд. То, что мы называем душой, считали они, превращается в прах, а значит, смерть — это конец всякого осознанного существования. Хотя могут быть различные вариации этой философии, многих людей сегодня можно назвать эпикурейцами, по крайней мере, в практическом смысле. «Наслаждайся этим миром», — заявляют они, «потому что другого не будет». С другой стороны, стоики были пантеистами, верившими, что Бог — это все, и все — это Бог, а также в бессмертие человеческой души, которая в конце концов будет поглощена Богом в очередном великом пожаре Вселенной. Они считали, что истинная сущность Вселенной — духовная, и, как следствие, увлекались астрологией и спиритизмом. Стоицизм предполагал существование в будущем некого бытия, однако его форма никому не известна. Стоики верили в добродетель ради самой добродетели. Для них высочайшим благом было состояние существования, которое не способно нарушить ни добро, ни зло. Подобно современным индуистам, они стремились оставаться равнодушными как к удовольствиям, так и к страданиям. Мы и по сей день используем термин «стоик» для описания человека, который может невозмутимо проходить жизненные взлеты и падения. И вот мы стоим рядом с Павлом на холме Ариса. Нам нужно что-то сказать как материалистам, отвергающим существование любой духовной реальности, так и духовным искателям, верящим в десятки путей, ведущих в духовный мир, будь то ангелы, колдуны или экстрасенсорные практики. Давайте попытаемся воссоздать эту сцену. Афины отличались свободой вероисповедания и терпимостью фактически к любым убеждениям в области духовного. Вы могли верить в какого угодно бога. По сути, число различных богов там приравнивалось к количеству личных предпочтений афинян. Жители Афин любили дискутировать на религиозные темы. Для некоторых это было просто приятным времяпрепровождением, для других же — вопросом принципов и самоутверждения. Когда разгорелась дискуссия, Павла привели в Ариапаг, Верховный суд, названный по имени места, где он собирался. Это был форум для дискуссий, диалога и споров. Именно там собирались образованные афиняне, чтобы обсудить самые свежие идеи. Именно в такой атмосфере Павлу предстояло дать трактовку религиозного рвения Афин и рассказать о воскресении Христа, доказывая, что Бог лично вмешался в ход истории, явив откровение о самом себе. Открывая неведомого Бога. Павел начал с того, что похвалил афинян. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Деяния 17:22. «Я всегда считал, что нужно одобрительно относиться к поискам истины, даже если люди ищут в неправильном месте и приходят к ошибочным выводам. Наш век, с его религиозными предрассудками, увлечением оккультизмом и настойчивым требованием плюрализма, создает мост, по которому мы можем принести благую весть об Иисусе. Гораздо проще засвидетельствовать тому, кто интересуется духовной реальностью, чем вызвать интерес у человека, безразличного к любого рода духовным вопросам». Итак, Павел начал свою речь. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Стих 23. Какое блестящее вступление! Афиняне верили во множество богов, и потому, боясь обделить вниманием кого-нибудь из них, построили жертвенник для того бога, которого они могли случайно не внести в свой религиозный реестр. Использовав это в качестве зацепки, Павел заявил, что покажет афинянам этого неведомого бога, того самого, которого они искали. Арт Линклеттер рассказал историю о мальчике, который что-то рисовал на листе бумаги. На вопрос о том, что он рисует, ребенок ответил «Бога». «Но ведь никто не знает, как выглядит Бог», — возразил Линклеттер. На что мальчик парировал: «Когда я дорисую, узнают». Само собой разумеется, Павел не собирался рисовать портрет Бога. Он лишь хотел объяснить афинянам некоторые его качества и даже более того, представить им доказательства того, что Бог явил себя в Иисусе Христе. Внимательно слушая, они могли прийти к познанию этого неведомого им Бога. Павел продолжил свою речь. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Стихи с 24 по 26. Павел представил афинянам Бога как Творца. Он хотел, чтобы греческие философы поняли, что природа не может отвечать за все, что они видят вокруг себя. Идея о том, что космос — это то, что всегда было и всегда будет, в корне ошибочна, поскольку космос не мог воспроизвести сам себя. Бог не зависит от этого мира. Это мы существуем для Него, а не Он для нас. И нет ничего важнее того, чтобы прославлять Его и делать угодное Ему. Павел объяснил, что тот самый Бог, который сотворил небеса, открыт для личного общения каждому представителю человеческой расы. Если творение свидетельствует о трансцендентности Бога, его отделенности и превосходстве над миром, то открытость и доступность Бога доказывают его имманентность, то есть непосредственную близость. Бог сделал так, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Стихи 27 и 28. Истинный Бог не является недосягаемым, как и не общается Он со Своим творением лишь издалека. Один из самых знаменитых афинян, Аристотель, учил, что Бог — это первичный инициатор существования Вселенной, абсолютно равнодушный к происходящему в этом мире. Ученик Аристотеля, Платон, хотя и представлял совершенно другой философский подход, также учил тому, что этот мир не может иметь никакого прямого контакта с Богом. Афиняне считали, что Бог вне досягаемости всех наших чувств и переживаний. В противоположность этому Павел проповедовал о доступности Бога. Вопрос «Где Бог?» напоминает рыбу в океане, которая спрашивает, где ей найти воду. Бог рядом с нами, потому что мы живем и движемся в Нем. Последователи движения New Age правы, когда заявляют, что Бог открыт для контакта и общения. Они только ошибаются, считая, что мы можем установить связь с Ним, независимо от Его личного явления в Иисусе Христе. Конечно, у нас может возникнуть вопрос. Если Бог так близко, то почему кажется, что Он так далеко? Хотя между нами и Богом нет физической дистанции, Библия четко указывает на существование дистанции нравственной. Это объясняет, почему Бог кажется далеким, хотя и должен быть совсем рядом. Все мы взываем вместе с Иовом. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его!» Иов 23:3. Павел объяснил афинянам и нам, где можно найти Бога. Кроме того, делает им предупреждение. Индивидуальные боги и единый истинный Бог. Бог по представлению человеческому. Павел предупредил афинян в отношении идолопоклонства, идея о том, что мы можем создавать богов в соответствии с собственными представлениями. Мы не должны считать Бога подобным какому-то выдуманному нами образу, каким бы изощренным и возвышенным он ни был. Павел говорит: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предоставленного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния 17:30-31. Афиняне встретились лицом к лицу со своей судьбой. Знали они об этом или нет, каждому из них предстояло оказаться на суде в присутствии этого неведомого Бога. Им следовало искать этого Бога не просто ради личного удовлетворения, а еще и потому, что однажды он потребует от них отчета. Ответственность в судный день будет основана на том, как люди поступали с тем, что они знали. Этот суд будет персональным, обстоятельным и принудительным. Никто не избежит его, никто не сможет уклониться от наказания, представив свою жизнь и поступки в наиболее выгодном свете. Во время учебы в библейском колледже я пел в хоре. Когда попадалось трудное место в исполняемом произведении, я начинал петь тихо, чтобы другие хористы воспроизводили слова и мотив вместо меня. Подобным же образом многие думают, что в день суда смогут спрятаться за чужими спинами или, по крайней мере, выглядеть лучше окружающих. Однако, когда мы предстанем перед Богом на суд, нас никто не сможет прикрыть. Никто не поможет нам выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Нам предложат спеть соло, и тогда наша жизнь и наши мотивы предстанут на рассмотрение. Размышления о Божьем суде уравновешиваются Его милостью. Павел говорит: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Для выхода из своего бедственного положения мы можем кое-что сделать». Сегодня же принять решение, которое определит нашу вечную участь. Обратившись к Богу через Иисуса Христа, мы обнаружим, что Он действительно так близок, как об этом говорит Библия. Нам может казаться, что Бог слишком высок, чтобы до Него подняться, слишком глубок, чтобы к Нему опуститься, и слишком сложен, чтобы Его понять. Однако Его все же можно найти, если искать через единственного назначенного им для этого человека — Иисуса Христа. И есть доказательства тому, что это действительно так. Один и единственный. Буквально вчера я обсуждал воскресение Христа с рабочим, который выполнял небольшой ремонт в моем доме. Он сказал, что верит в Бога, но вот Иисуса принять не может. По его словам, он уважает Иисуса, но не может поверить в то, что он Божий Сын и главный религиозный авторитет на земле. В конце концов, существуют и другие религии, которые выглядят в равной степени правомерными. Так что же определяет Иисуса как судью и спасителя? Павел продолжает свою речь. «Подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Стих 31. Воскресение Христа доказывает, что Бог вошел в наш мир. Оно подтверждает другие заявления Иисуса о своей божественности, а также его право прощать грехи и принимать поклонение. Многие делают сильные религиозные заявления, но только один человек был воскрешен из мертвых, доказав, что он победил смерть, и даровав нам уверенность в том, что мы можем подготовиться к переходу в загробную жизнь. Если бы необходимым требованием для создания новой религии было распятие и воскресение из мертвых, то в нашем мире было бы гораздо меньше религий. Точнее сказать, во всем мире осталась бы только одна религия. Афинские идолы не могли помочь людям примириться с Богом, а Бога-человек Иисус смог. Он не имеет себе равных в пантеоне божеств. Никто другой не выдвигал столь неопровержимых доказательств своей божественности, и никто другой не предсказывал свои смерть и воскресение. Чем больше мы узнаем Иисуса, тем труднее становится поверить в то, что Он лишь один из множества других. Тем не менее, люди рождаются с внутренним конфликтом, который на первый взгляд кажется неразрешимым. С одной стороны, мы созданы для Бога и ищем Его, но с другой — хотим найти Его своим собственным путем и повинуясь собственной интуиции. Бог сотворил народы, чтобы мужчины и женщины искали Его. Смотри Деяния 17:27. Они так и поступают, но зачастую не находят Его. потому что ищут неверными путями и движимы неверными мотивами. Они ищут Бога, посещая семинары по самосовершенствованию, где их учат, что для обретения целостности и смысла жизни они должны больше углубляться в себя. Они ищут Бога, вступая в близкие отношения дружбы, надеясь обрести смысл жизни и чувство удовлетворенности. Они ищут Бога, когда стремятся к сексу, наркотикам и власти, чтобы притупить ощущение внутренней пустоты. Они ищут Бога, когда начинают практиковать оккультизм в надежде наладить контакт с кем-то превосходящим их самих. Они ищут Бога, заполняя свои жизни всевозможными удовольствиями, дабы заглушить гнетущую реальность неспокойной совести. Суть послания Павла — приблизьтесь к Богу через Христа. Тот, кто будет судить мир, сейчас этот мир спасает. Реакция слушателей. Если бы среди тех, кто слушал речь Павла, провели блиц-опрос, то сразу стало бы очевидным, что их мнения разделились. Как и сегодня, люди реагируют на воскресение Иисуса по-разному. Насмешники. Во-первых, нашлись те, которые начали глумиться. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, стих 32. По сути, они сказали, мы не можем поверить в эту чушь. Эпикурейцы не верили в жизнь после смерти, стоики же, хотя и считали, что душа после смерти продолжает жить, не верили в телесное воскресение, поэтому присоединились к тем, кто насмехался над идеей воскресения Иисуса и перспективой того, что Он будет судить мир. Сегодня мнения людей об Иисусе в основном положительные. Им восхищаются как учителем, пророком и гуру, открывшим для нас божественную реальность. Однако в него не верят как в единственного спасителя и судью мира. Если, оказавшись на современном ток-шоу, вы скажете «Иисус изменил мою жизнь», зрители одобрительно зааплодируют. Но если вы скажете «Иисус – единственный путь к прощению и познанию Бога», вы будете освистаны. Однако Иисуса, того, которого проповедовал Павел, нельзя ни игнорировать, ни ставить в один ряд с Буддой, Кришной и Магометом. Доказательства его воскресения многочисленны и неопровержимы. Христа видели живым 500 человек, многие из которых на момент написания Павлом послания к церкви в Коринфе были еще живы. В первое пришествие Иисуса над ним насмехались. Вместо настоящей короны ему на голову водрузили свернутые кольцом ветки колючек. Вместо мантии ему дали накидку, а вместо скипетра — палку. «Радуйся, царь иудейский!» — кричали солдаты, плюя на Иисуса. Марка 15:18. Неудивительно, что некоторые насмехались и над его воскресением. Петр предвидел, что многие будут высмеивать второе пришествие Христа как судьи мира. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». 2 Петра 3:3-4. Хотя некоторые и насмехаются, написано, что Бог поругаем не бывает. Галатам 6:7. Бог не спешит сводить счеты, но в конце концов наступит момент, когда воскресшего Христа уже никто не сможет игнорировать. Бог говорит, что день спасения сегодня, а не завтра. Неуверенные. Во-вторых, на холме Ариса были те, которые не спешили с выводами. Они сказали, «Об этом послушаем тебя в другое время». Деяние 17:32. Эти люди не были готовы принять решение, однако они были открыты для изучения вопроса. Тогда, как и сейчас, в обиходе использовалось слово «толерантность», позволяющее удерживать все религиозные воззрения на безопасном расстоянии. Они сказали сами себе, что еще не готовы рассмотреть данный вопрос и вернуться к нему позже. Проблема заключается в том, что такие люди никогда не будут готовы. Завтрашний день выглядит безобидно и вполне надежно. Однако написано: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Притча 27.1. Вечная участь тех, кто медлит, такая же неопределенная, как и день грядущий. В действительности она даже более чем неопределенная, поскольку было подтверждено уже тысячи раз, что тот, кто откладывает решение сегодня, сделает это и завтра. Нерешительность в отношении Христа — это четкая решимость отвернуться от Него ради своих собственных убеждений и желаний. Бывший президент Библейского института Муди Джордж Суитинг отметил: «Дорога под названием «завтра» ведет в город под названием «никогда». Завтра не от Бога, а от сатаны. Никто никогда не приходит к Богу, плывя по течению, и никто никогда не попадает таким образом на небеса. Для человека, решившего повременить, никогда не будет достаточно доказательств, чтобы поверить. Иногда бывает и так, что желанию покаяться в полночь препятствует смерть в 23:00. Иисус рассказал притчу о мудрых и глупых девах. Вторые не были настроены против Бога или жениха. Они просто проявили халатность, не взяв с собою масла. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Матфея 25:10. Те пять дев, у которых не оказалось масла, были хорошими людьми, но они опоздали. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Стих 11. А им сказали, что их имен нет в списке приглашенных. Небрежность может стать вашим проклятием. Есть анекдот о трех демонах, которые придумывали план, как лучше приобрести последователей для своего господина. «Давайте скажем людям, что Бога нет», — предложил первый. «Нет, это не годится», — возразили другие. «Повсюду слишком много свидетельств его благости». «Тогда скажем, что нет ада», — предложил второй демон. «Это тоже не убедит людей, потому что некоторые из их друзей уже в аду». И тогда третий демон предложил самый эффективный способ. «Лучше скажем им, что нет нужды торопиться с решением». Уверовавшие. К счастью, в тот день на холме Ариса была и третья категория слушателей. Мы читаем: «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними». Деяния 17:34. Эти люди уверовали, то есть согласились с тем, что они грешники, нуждающиеся в Спасителе. Они подтвердили, что Иисус именно тот, кем он себя называет. Победа. Герцог Веллингтон командовал армией, которая в 1815 году одержала победу в Великой битве при Ватерлоо, положившей конец наполеоновским войнам. Само собой, по окончании сражения он отправил известие о своей победе в Англию. Для эстафетной передачи сообщений между континентом и Англией был выставлен ряд постов, каждый в пределах видимости соседнего. Спустился туман, и на одном из постов рассмотрели только начало послания. «Наполеон побе!» Решив, что это все сообщение, и интерпретировав по-своему концовку второго слова, его передали дальше. В итоге побережье Британии достигла весть о победе Наполеона, повергнув всю страну в уныние. Однако, когда туман рассеялся, стали видны все три слова сообщения. «Наполеон побежден Веллингтоном». Глядя на события Страстной Пятницы, мы видим только начало послания. Смерть побе. И нам кажется, что смерть одержала верх. Но на третий день послание проявилось полностью. Смерть побеждена Христом. Проповедь, произнесенная на Ареопаге, напоминает о том, что посреди идолов нашей культуры Бог приходит к нам через Иисуса, воскресшего из мертвых. Сегодня Он — наш Спаситель, завтра — наш Судья, в вечности наш Господь.